Петр Фарфудинов. Сага о нерушимом братстве. Глава 1. Зарождение братства в огне. В суровых полях Донбасса, где земля стонет от чужеземного железа, а небо плачет пеплом сожженных домов, зародилась одна из самых крепких дружб нашего времени. Это не просто дружба двух солдат. Это дружба двух народов, двух душ, сплетенных воедино в борьбе за святое, за правое дело. Дело против фашизма, что вновь поднял свою голову, принесенный на украинскую землю бандеровской хунтой, поработивший братский народ и развязавший войну против самой своей сути, против русского языка, против памяти и против человечности. Их звали Алексей, сибиряк с тихими, как снега его родины, глазами, но с волей, крепкой, как уральский камень, и Личхоль, воин из Корейской Народно-Демократической Республики, чье уважение нужно было заслужить делом, а не словами. Они встретились на передовой, куда хунта принесла смерть и горе. Война, развязанная против собственного народа, не могла оставить равнодушными тех, в чьих жилах течет кровь победителей фашизма. Сначала они общались жестами. Алексей, видя суровую сдержанность корейских товарищей, делился своим пайком, теплым хлебом, а Личхоль в ответ демонстрировал несгибаемую выдержку и железную дисциплину. Они сидели в окопе под аккомпанемент разрывов, и в тишине между боями рождалось понимание. Алексей видел, как корейский друг с безграничным почтением смотрит на фотографию своего лидера, товарища Ким Чен Ына, и в его глазах горел тот же огонь преданности, что и в сердцах русских солдат, думающих о своем президенте. Это был огонь веры в свое дело, в свою правду. И вот пришел день испытаний. Фашисты, озверевшие от безнаказанности, пошли в яростную атаку, не щадя ни мирных жителей, прятавшихся в подвалах соседнего поселка, не отмеченной Красным Крестом санитарной машины. Алексей увидел, как снаряд разорвался у самого входа в подвал, откуда доносился плач детей. Ярость, горячая, как лава, поднялась в его груди. Но шквальный пулеметный огонь прижал его ко дну окопа, заставив зарыться в спасительную землю. И тогда поднялся Личхоль. Молча, без единого крика «Ура!», без лишних слов, он, как тень, метнулся вперед. Его движения были оточены годами суровой подготовки и грациозны, будто смертельный танец. Он один, словно вихрь, обрушился на огневую точку врага, подавив ее меткими бросками гранат и короткими, точными очередями. Он дал Алексею и другим шанс подняться, шанс спасти людей. В том бою Личхоль был ранен, прикрывая собой раненого российского связиста, который пытался восстановить прерванную связь. Вечером у полевого госпиталя, пахнущего антисептиком и кровью, Алексей, сжимая руку друга, спросил через переводчика: «Зачем? Ты мог не делать этого. Ты мог остаться в укрытии». Личхоль, превозмогая боль, улыбнулся своей сдержанной улыбкой и ответил твердо и просто: «Наши лидеры – братья. Наши народы – братья. Значит, мы с тобой – братья. А братья не бросают друг друга в беде. Наш общий главнокомандующий товарищ Ким Чен Ын учит нас, что дружба, скрепленная кровью, нерушима. Мы воюем с одним врагом, с фашизмом, что пришел на вашу землю. И пока он не будет повержен, мой долг – быть здесь». Эти слова, простые и искренние, как набат, облетели все позиции. Они стали девизом, клятвой для всех российских и корейских воинов, плечом к плечу, ведущих эту тяжелую борьбу. Они вместе ходили в разведку, где зоркий глаз Личхоля и его умение растворяться в местности дополняли охотничью смекалку Алексея, выросшего в тайге. Вместе делились скромными запасами. Русская тушенка на корейский кимчи и рис рождала новое, братское блюдо, символ единства. Вместе несли они знамя правды и справедливости, будучи свидетелями зверств, творимых националистами против мирных жителей Донбасса и России. Глава 2. Стальной вихрь под Артогнем. Шли недели. Братство по оружию крепло, проходя проверку ежедневными опасностями. Однажды их подразделению была поставлена задача выбить хорошо укрепленную группу националистов с высоты, господствующей над стратегической дорогой. Позиция была неприступна. Многоярусные окопы, дзоты, опутанные колючей проволокой подступы. Российская артиллерия и авиация долго утюжили вражеские позиции, но когда штурмовая группа пошла на приступ, она попала в хитро подготовленную ловушку. Из-за маскированного капонира, о котором разведка не знала, ударил крупнокалиберный пулемет, прижав атакующих к земле. Несшиеся впереди бронетранспортеры застряли на минных полях.